священных писаниях мы видим, как Бог многократно и многообразно обращался к человеку. И его он говорил в вихре, с Ильей он говорил в веянии тихого ветра, в день Пятидесятницы – внезапным шумом с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Этот шум не только наполнил дом, где находились 120, но он слышен был по всему городу Иерусалиму. Таким образом, Господь собрал народ, чтобы он услышал о великих делах Божьих. Об этом сказано во второй главе книги Деяния. Но в день, когда Дух Святой сошел на 120 последователей Иисуса Христа, собравшихся в горнице, наблюдался еще один феномен. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Дорогие мои, не без значения то, что Дух Святой объявил о своем пришествии этими двумя символами – ветром и огнем. Если взять их отдельно, то подумайте, сколько силы в каждом из этих двух элементов. Но если ветер и огонь соединить вместе, кто берется предсказать, что может произойти? Возьмем только, например, несущийся сильный ветер отдельно. То какие ужасные последствия может оставить после себя только подобный вихрь? Кто устоит против его силы? Или огонь, если взять его отдельно? Смотрите, как он пожирает все, что встречается на его пути. Вначале крошечная искорка, но какие последствия? Стоит только вспомнить о пожаре 1871 года, уничтожившем город Чикаго. А все началось с того, что корова легнула ногой керосиновую лампу, и весь город превратился в пепел. Но когда ветер и огонь объединяются, то возможно ли вообразить их силу? Представьте себе лес или степь, пожираемый огнем, который разносится ветром. Какое зрелище, какая сила! И вот в день Пятидесятницы Дух Святой явил свое пришествие именно ветром и огнем. И в этой замечательной книге Деяния проиллюстрирована сила ветра и огня Духа Святого. Ничто не могло остановить, и никто не мог остановить продвижение этого чудного божественного огня и ветра. Итак, ветер и огонь даны нам как прообразы силы действия Духа Святого. И это для того, чтобы мы поняли, какую невероятную силу имеем мы в Духе Святом. Христос сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Правда, мы никогда не сможем полностью представить величину этой силы, и нам нет в этом необходимости. Что больше всего необходимо – дать простор действию этой божественной силы в нашей жизни. И кто может предсказать, что может сделать Дух Святой через людей, полностью преданных Ему? Итак, дорогие друзья, давайте еще раз освежим нашу память чтением этого места из книги Деяний, 2 глава, стихи с 1 по 4. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Фактически, что произошло в этот знаменательный день, в день Пятидесятницы? В тот момент, на том месте, в городе Иерусалиме, была проявлена такая огромная сила, какой никогда раньше не было видано и о которой не было слыхано в течение всей истории человечества. Сила Духа Святого – это сила всемогущего Бога. И о своем явлении Дух Святой дал знать не только в духовной области, но и в области физической. Происшедшее в области физической было и слышно, и видимо. Слышен был шум, как бы от несущегося сильного ветра, и видимыми были разделяющиеся языки, как бы огненные. Почему Дух Святой именно так объявил о своем пришествии в области физической? Конечно, мы не можем дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Одно, по крайней мере, ясно, что эти два феномена прообразно говорят о том, что произошло со 120 учениками Христовыми в области духовной. Подобно тому, как в результате от как бы несущегося сильного ветра дом наполнился шумом, так при сошествии Духа Святого 120 были исполнены им и его силой. Так и видимые разделяющиеся языки, как бы огненные, почившие на каждом из них, были внешними символами того, что произошло с учениками. Исполненные Духа Святого, они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Слове Своем Бог часто передает свои истины прообразно, чтобы они нам были понятны. Христос говорил притчами, чтобы народ понимал Его. Разбирая это место, мы уже отметили значение ветра как символа Духа Святого. Сегодня я хотел бы коснуться второго символа Духа Святого, упомянутого в нашем тексте – огня. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». Все 120 видели это необыкновенное явление огненных языков. Дух Святой сошел на них с явлением видимого символа. Очень часто этот огненный символ употребляется и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Бог дал знать, например, Аврааму, что он одобрил жертвоприношение, принесенные им, и то, что он исполнит обетование свое, знаменем огня. С Моисеем Бог явил себя и говорил с ним из горящего куста. И когда Илья состязался с пророками Ваала, то он бросил им вызов, говоря, «Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И сказано, что по молитве Ильи не спал огонь Господень. И, увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Да, огонь – это символ, который постоянно напоминает нам со страниц Библии о присутствии Божьем. Если мы перейдем к Новому Завету, то на самых первых его страницах мы встречаем предшественника Иисуса Христа, Иоанна Крестителя. Его служение заключалось в том, чтобы приготовить людей к принятию Спасителя. Он призывал их к покаянию, и их покаяние внешне выражалось водным крещением. «Я крещу вас водою в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Я могу призывать вас к покаянию, крестить вас водою, но грядет другой». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Кстати, дорогие друзья, крещение Духом Святым и огнем – это одно и то же. Это не два крещения, одно Духом, а другое огнем. Огонь просто упомянут и здесь в качестве символа Духа Святого. Когда Христос говорил о сошествии Духа Святого, Он также пользовался этим символом – огнем. «Огонь пришел я низвесть на землю». О, как он желал, чтобы этот огонь Духа Святого возгорелся в сердцах его последователей. Но он не мог высвободить этот огонь с неба до тех пор, пока он не совершил своего крещения, то есть пока он не погрузился в смертные воды Голгофы. Говоря о Духе Святом как об огне, следует иметь в виду двоякий характер огня. Его способность уничтожить, а также его положительные, созидательные качества. Вы заметили, что когда Бог говорил с Моисеем из горящего куста, то куст этот не сгорал, но тот же огонь от Господа пожрал 120 человек, произведший возмущение против мужа Божия Моисея. Бог назван в Новом Завете огнем поедающим. И точно так же, как огонь имеет положительные характеристики, он может быть и уничтожающим, и осуждающим. Сегодня я хотел бы, однако, сосредоточить наше внимание особенно на положительных, творческих характеристиках огня, как символа Духа Святого. Не без значения то, что в данном случае, в день Пятидесятницы, Дух Святой явил себя видимым образом разделяющимися языками, как бы огненными. Слово «язык» здесь повторяется в 4 стихе. «И начали говорить на иных языках, как Бог давал им провещевать». Языки огненные, говорящие на языках. Есть ли что-либо общее между ними? Если вы проследите за жизнью учеников в течение их 3-летнего следования за Христом и сравните этих учеников после Дня Пятидесятницы, то вы особенно заметите одно – поразительные обстоятельства. Они стали почти неузнаваемыми. Такую потрясающую перемену произвело в них пережитое в день Пятидесятницы. Как вы думаете, в чем проявилась наиболее очевидная разница в жизни учеников до и после сошествия Духа Святого? В них произошло много перемен, но одна была особенно очевидной. Вы заметили? До Пятидесятницы можно сказать, что ученики были безмолвными. Их язык был связан. О, говорить-то они говорили, но о чем? Совсем не о том, о чем они начали говорить с момента сошествия Духа Святого. И эту перемену, дорогие мои, произвел в них огонь Духа Святого. С этого момента они начали говорить совсем о другом. Проследите по всей книге Деяний и обратите внимание на то, о чем они говорят. Они всегда прославляли Бога, Господа Иисуса Христа. Их первое изречение по исполнению Духом Святым было сверхъестественным. Они говорили на иных языках. Но о чем они говорили? Вот на этих иных языках нам известно, ибо там были люди, которые их понимали. Они слышали их говорящими о великих делах Божьих. До излияния Духа Святого их разговор был о земном, о человеческом, об их амбициях и так далее. Но когда они были крещены огнем Духа Святого, они сразу же начали прославлять Бога. Их разговор, проповедь, свидетельство стали смелыми и убедительными. Они сопровождались невероятной силой и божественным знанием и мудростью. Их противники, слыша и видя смелость этих учеников, удивлялись, что люди некнижные и рядовые были способны на это. Вступая с ними в спор, их противники не могли противостать мудрости и духу этих простых людей. Они не знали, что делать с ними, и как они им не запрещали, даже прибегая к угрозам, чтобы заставить их замолчать. Их ответ был один. Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. До Пятидесятницы они скрывались в страхе перед иудеями. Петр с божбой отрекся от Христа, говоря, не знаю человека сего. А после Пятидесятницы тот же Петр говорит, мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Помните, как пророку Иеремии Бог сказал, «Я сделаю слова мои в устах твоих огнем». Но, возлюбленные, ведь язык говорит о том, чем сердце полно, не так ли? Если оно не очищено кровью Иисуса Христа, и если горит в нем огонь не Божий, то не мудрено, что язык пустословит и способен сквернословить. Но слова Божии огнем горели в устах этого пророка, потому что сердце его было исполнено этим же огнем. Он так и говорит. Иеремия был до того обескуражен народом, которому Бог его послал передать свое слово, что он готов был вообще перестать говорить. Народ не хотел принять слово Господне. Он противился ему. И вот что говорит пророк. Слушайте, «И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Почему Иеремия должен был говорить? Потому что огонь Божий жег его внутренность. Это огонь был заключен в костях его. «Ибо я слышал толки многих», продолжает пророк Иеремия, «угрозы вокруг, «Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему». И слушайте, что дальше может сказать тот, в сердце и в костях которого горит огонь Духа Святого. «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся». Огонь внутри пророка заставил его говорить. Он не мог иначе. Дорогие друзья, все мы одарены силой речи. Это одна из величайших сил, которым способен человек, способностью говорить. Подобной этой силы нет. Говоря о языке, апостол Яков так пишет в своем послании. «Язык – небольшой член, но много делает». Проследите за ходом истории, вы убедитесь в силе этого маленького члена. Почти каждое значительное событие в истории зависело от способности владеть силой речи. Она воспаляет весь круг человеческой жизни. Если вы прочтете у Якова дальше, то обнаружите, что он уподобляет язык огню. Посмотрите, небольшой огонь, это он о языке говорит, как много вещества зажигает, а язык – огонь прекрасы неправды. И каким огнем воспаляется язык? Слушайте дальше. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи воспаляем от гиены, то есть огнем из ада. Изумительный контраст. Видите, дорогие мои друзья, язык требует вдохновения. И это вдохновение исходит или от Бога, или от гиены. Один огонь освещает, оживляет и созидает, а другой оскверняет и губит и вредит. Один от Духа Святого, а другой от Духа Злобы. Какая сила язык, когда он воспаляется тем или иным огнем? О, сколько вреда, сколько скорби, сколько несчастья и трагедии способен произвести язык, когда он вдохновлен огнем из преисподней. Но если, возлюбленный, огонь духа тьмы способен причинить столько вреда, то подумайте, сколько добра может сделать язык, возжигаемый огнем Святого Духа. Ведь тот, кто в нас, дорогие друзья, больше того, кто в мире, его огонь способен поглотить огонь дьявола, как жезл Аарона поглотил жезлы чародеев. Не устоять врагу перед огнем Божьим, дорогие мои. Если наши сердца исполнены огнем Божьим, то кто скажет, что может сделать Господь через такого человека? Что из себя представляет язык? Маленький, незначительный член, сам по себе, без огня, он ничто. Но если Бог зажжет его своим святым огнем, посмотрите, как он может воспалить весь круг жизни для Божьей славы. Вот это и есть то, что должно произойти с нами. Это то, к чему мы призваны, дорогие друзья, быть огненными глашатаями Божьими. Эти разделяющиеся языки, как бы огненные, которые появились в день Пятидесятницы, когда родилась Церковь Божия, говорят нам, что согласно Божьему замыслу, Церковь Его должна быть говорящей Церковью, сражающейся огнем мечом Слова Божия, проповедью благой вести о Господе нашем Иисусе Христе. Что происходит, когда Церковь перестает говорить? Я имею в виду слова Божьи. Когда она без огня, без энтузиазма, без вдохновения. Ведь Христос сказал, что когда вы будете крещены этим огнем Духа Святого, то вы будете мне свидетелями, вы получите силу. Как тогда мы объясним безмолвствующую церковь? Есть только одно объяснение – церковь в омертвении. Когда огонь Божий перестал гореть в наших сердцах и любовь к Иисусу охладела, то мы перестаем говорить. Мы становимся немыми, то есть немыми для Бога. Что говорит Христос о церкви, в которой огонь первой любви к своему Спасителю погас? такой негорящий светильник Господь вынужден сдвинуть. Он ему пользы никакой не приносит. Господь и сегодня говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч». Должен ли он добавить слова, сказанные им Лаодикийской церкви: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Можете ли вы представить себе что-либо более ужасное, чем быть извергнутым из уст Спасителя? Да, до того противен ему христианин, не имеющий огня, что он вынужден извергнуть его из уст своих. Вы заметили, Господь три раза повторяет слово «холоден». Из сказанного им напрашивается вывод, что он предпочитает, чтобы человек был холодным, но не теплым. Почему? Он знает, как поступить с холодным. Это мертвый человек, ему нужно родиться вновь. Он попал в церковь невозрожденным, стал ее членом, и никто там даже и не заметил, что это просто религиозный мертвец, который к ним присоединился. Кстати, к такой церкви нетрудно присоединиться невозрожденному человеку. И вот ему нужно родиться свыше. Ему Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Мое время истекает, дорогие мои, и я должен закончить. Но если ты, мой друг, один из таких теплых христиан, то есть ты не горяч и не холоден, огонь погас в тебе, остался еле тлеющий пепел, то Господь предлагает и тебе выход из этого пагубного состояния. Первое, ты должен признаться, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Это начало покаяния. Исповедуй грех хладнокровия. И к тебе относятся эти слова: «Се, стою у двери и стучу». Открой ему дверь своего сердца, позволь ему войти, и он согреет его своим чудесным огнем. Как молился псалмопевец Давид, когда каялся перед Господом? Признав свой грех, он говорит: «Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня». И слушайте, как он дальше молится. До этого он целый год молчал. Арфа его висела на стене. Не было ни молитвы, ни свидетельства, ни пения. Уста его были замкнуты. Грех сделал его немым. Но теперь он просит: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою». О, дал бы Бог, чтобы в нас так горел этот чудный огонь Духа Святого, чтобы невольно наши уста были исполнены хвалой Ему. Верный признак того, что огонь Божий, Дух Святой живет в нас и владеет нами, в том, что уста наши прославляют Его, говорят о Нем и свидетельствуют о Его чудной любви. Виден ли у тебя этот признак? Прославляешь ли ты твоего Спасителя? Проверь себя. Если нет в тебе огня Божьего, то проси, чтобы Господь дал тебе покаяние. Пусть тебе сам Господь в этом поможет.